Я, кстати, не уверен, что мне вот очень нравится такое разделение, типа, а вы ни в коем случае не читаете вторую половину книжки.
Ну, там, в общем, почему это так?
Типа, мета-сюжет.
Подожди, давай, короче, начнем тогда.
Да, давай, начинай.
Да. На связи Ролевой Подвал. С вами Эд, зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня с нами в нашей виртуальной студии я, Вундер, а также Аймлорд Артем.
Привет.
И Квадрат.
Салют.
И сегодня у нас опять сбор-разбор. И в наши руки, наконец, попала игра Mutant Year Zero, или как она называется на русском, Мутанты. Точка отчета. Настольная ролевая игра о жизни после конца времен. Наверное, в паре слов вообще о чем эта игра, прежде чем мы перейдем к самому сбору-разбору. Это настольная ролевая игра, где персонажи игроков играют за, сюрприз, мутантов. Это каких-то существ, которые живут на Земле после апокалипсиса какого-то. Он случился когда-то. Еще живы даже люди, которые были его свидетелями. И вы живете в так называемом ковчеге. Это какой-то уголок безопасности среди таинственной и опасной зоны, где вас поджидают всякие нехорошие вещи. И наша задача игроков в том, чтобы попытаться не умереть, конечно же, а также исследовать эту зону, развивать свой ковчег, и все в таком духе. Игра, собственно, основана на движке Year Zero, про который мы уже говорили несколько раз. От него как раз пошли Forbidden Lands, Coriolis, Tales from the Loop, пойдет еще Alien RPG в будущем.
Things from the Flood еще, наверное.
Да, еще Things from the Flood. Вроде бы все. То есть она такая плодовитая система, сам движок. И это его, значит, неповторимый оригинал.
Прикольно, что как будто тоже начинался с игры про апокалипсис, да?
Про постапокалипсис? Да, ну тут, конечно, мутанты вроде как постарше будут. Это ж я уже даже не знаю, какая редакция игры. Оригинал-то вышел в 80-х, вроде бы. В смысле, какая-то самая первая редакция. И, наверное, перед тем, как мы перейдем к созданию персонажа, можно пару слов сказать про бумажное издание, которое у меня есть на руках, которое с Crowd Republic. Мне особо не с чем сравнивать, это у меня от студии всего вторая книга. Первая была Coriolis, но здесь все сильно лучше, чем в том же Кориолисе. Ну, книжка такая же здоровая, формат А4. А в книжке также толстые страницы, но здесь они даже еще толще. В чем плюс? А в Кориолисе страницы были какие-то очень глянцевые и очень сильно бликовали, когда там под лампой их читаешь, например. Здесь этого нет. Единственное, что здесь бликует, это как это, заголовки. Они, видимо, немножко сделаны каким-то другим материалом или что-то типа такого. Вот. К самому именно исполнению книжки. Это, наверное, лучшая книжка из всех тех четырех книжек, что у меня есть. Единственное, что у нее опять софт-тач обложка, и такое ощущение, то, что, возможно, будет как с Кориолисом, когда за полгода он в некоторых местах довольно противно облез. Вот. Но не знаю, будет ли с этой книжкой что-то, пока следов совсем никаких нет. Вот. Ну и тут также на форзаце и на нагзаце распечатаны полезные какие-то штуки. Ну, точнее, здесь это они не очень полезные, потому что здесь распечатаны карты такого постапокалиптического Нью-Йорка и постапокалиптической, по-моему, постапокалиптического Лондона. Вот. Это, видимо, для того, чтобы, если вы хотите исследовать зону, вы можете поместить ее в Нью-Йорк, и вот она уже расчерчена на квадраты, и там появляется. И там еще такие надписи, типа там «Здесь не плавать, здесь куча жуков, а здесь земля мертвых» и все такое прочее. В общем, книжка сама сделана здорово, там еще две закладки лисе. Да, в общем, тут я доволен. Но довольны ли мы самой игрой? Можно, наверное, перейти к созданию персонажа. Создадим чего-нибудь, каких-нибудь мутантов. Да, собственно, кто вообще такие эти мутанты? Они даже сами не знают, кто они такие. Потому что все, что они помнят, это то, как они вот живут в этом ковчеге. Про то, что все эти мутанты не старше где-то 30 лет. И то, что они не могут размножаться никаким образом. Соответственно, все прекрасно понимают, что если ничего не делать, ковчег просто вымрет в результате. Поэтому, сюрприз, нужно что-то делать. Соответственно, создание персонажа похоже на создание в каких-нибудь там Кориолисах и Forbidden Lands'ах, ну, что неудивительно. И для начала мы выбираем роль своему мутанту. Здесь роли — это, ну, те же амплуа в Кориолисе или классы Forbidden Lands, то есть это ваш условно буклет, который состоит, значит, из там внешности, своих достоинств, которые, ну, работают так же, как и в Кориолисе. В Forbidden Lands еще можно качать, и там это называется таланты, здесь же все попроще. Взаимоотношения, которые, ну, опять же, такие себе, типа вот он там классный, а он не классный. Но здесь еще как, по-моему, в Tales from the Loop вроде бы есть такое. Нет, по-моему, там все-таки нет. Такое. Здесь помимо взаимоотношений с другими игроками, еще взаимоотношения с персонажами ведущего. И они делятся так на две группы. Ты выбираешь того, кого ты ненавидишь, и того, кого ты защищаешь. И из прикольного в том, что это на самом деле такое на поверхности решение, но мне оно показалось очень забавным, с тем, что вот эти вот NPC, которые указаны в разных буклетах, они могут такие составлять треугольники NPC, PC, NPC. Точнее, наоборот, PC, NPC, PC. Из двух персонажей игроков и одного NPC. И причем один из этих персонажей игроков может этого NPC ненавидеть, а второй защищать. То есть вам даже ничего можно и не выдумывать, вы просто читаете такие: о, это же там Громила Илон. И такой: я его ненавижу, а я его, значит, буду защищать, потому что будет интересней. Вот, также у нас есть мечта в буклете. Это, ну, то, что наш мутант будет пытаться достигнуть из-за отыгрыша, чего дают опыт. А также снаряжение, потому что, ну, куда в игре про постапокалипсис без снаряжения? Давайте возьмем несколько каких-нибудь буклетов, кому что нравится.
Я вот помню, у хрониста было что-то интересное, какая-то нарративная способность, да? Что-то он, блин, мог предсказывать, что будет дальше в сессии. Что-то вот, или это я путаю с чем-то другим.
Можно глянуть на навык, который у него есть.
У него специальный
есть.
Здесь, навык называется чем... воодушевление.
Угу. Здесь, собственно, чем еще персонажи игромеханически отличаются друг от друга. В отличие от какого-нибудь Кориолиса, который сделал хуже, где персонажи игромеханически ничем не отличаются, здесь у каждого из буклетов есть особый навык, который есть только у этого класса и больше ни у кого.
Нет, я перепутал с чем-то другим. У него это просто какой-то такой утилитарный навык.
Я не буду мудрствовать лукаво и возьму себе Громилу, который, собственно, умеет замечательно драться. Квадрат, что ты берешь тогда по карте? Он чинит микрофон.
Давайте я посмотрю, как здесь устроен делец. Для этого я за него играл в обычной игре. Раз уж мы тыкаем палкой, почему бы нет?
Угу. Отлично. Ну и здесь, как, соответственно, в других буклетах у нас есть там типичные имена, которые можете выбрать сразу же. И ключевая характеристика, которая показывает, в чем особенно хорош наш персонаж. Он нас просит рассказать про гикскролл в этой игре. Да, когда мы дойдем, мы расскажем. Специальный навык Громилы направлен на социальное взаимодействие. А.
Серьезно?
Ну да, но у него специальный навык запугивания.
А. Вот, я
считаю... В общем-то, вполне себе.
Специальный навык дельца, собственно, он может узнать, у кого есть, что ему нужно, а второй — это устроить какую-то такую мини-груз. Устроить трехстороннюю сделку, еще навариться на D6 патронов, D6 еды, выпивки.
Такой комбинатор из... другой игры про постапокалипсис.
Да, что-то похоже.
Как квадрат зовут твоего персонажа?
Эббит, делец. И он, ну там, не робот, не животное, не человек. Что предлагает нам рейс?
Давайте я тогда возьму босса.
Ага, окей, отлично. Ну, соответственно, в паре слов, кто здесь вообще есть. Здесь есть Громила, который, значит, машет руками. Здесь есть Железячник, который нечто вроде... Сэви из постапокалипсиса, у которого там, который сидит в мастерской и делает всякие штуки. А также у нас есть разведчик, который, сюрприз, ходит, видимо, в зону и разведывает. Делец, ну тут, понятно, собачник. Его с особенностью, собственно, у него есть какой-нибудь там пес или что-то в этом духе. Хронист — это тот, кто ведет летопись ковчега и вообще, значит, стремится сохранить и приумножить всякие знания. Босс, ну... все-таки, да, наш ковчег — это не просто какие-то дикари, которые там живут в старых там автобусах, а у них тут... В ковчеге на момент начала игры что-то порядка 100 или 200 человек, то есть тут, с одной стороны, все друг друга знают, а с другой стороны, все-таки достаточное количество народу, чтобы делать там какие-то дела. Да, и говоря про дикарей, здесь еще можно быть рабом. Вот. Окей, тогда можно быстренько рассказать про... Ну, точнее, так, по очереди рассказать про персонажей, пока мы там потом дойдем до взаимоотношений и прочего. Квадрат там говорил, как зовут ее персонажа, и так в паре слов там внешность, которая...
Ну, давайте. Мой персонаж зовут Эббит, он делец, у него будут приятные черты лица, он будет карликом в деловом костюме. Кажется...
Отлично.
Выглядит как-то так.
А я Громила, и меня зовут Ленни. И у меня куча шрамов на моем лице, а также накачанные мускулы. И одет я в обтягивающую майку. Возможно, я работаю на тебя, Авид, потому что ты такой карлик, а я могу там, типа, в случае чего так, оп, такой, тебе нужно к большому Авиду. И все такие, о, видят меня на входе, и такой, наверное, это он. Я так раз, и там за стулом сидит такой Авид.
У меня лицо покрыто оспинами, у меня водянистые глаза. Я толстяк и безногий. А одет я в шляпу и шубу и ювелирные украшения. Это такой толстый, короче, безногий сутенер.
Ты босс, да? Да, правильно? Помню. Отлично. А зовут как? Еще раз.
Августин. Августиан.
Ого, неплохо.
Я не знаю, в чем я сделали босс такого. Наверное, раньше он был хорошим громилой или хорошим разведчиком.
Пока ему не прострелил колено, видимо.
Из гранатомета.
Да. Так. Ну и, соответственно, у каждого персонажа есть спецнавык, по которому там мы попозже поговорим, когда дойдем до навыков. Затем мы выбираем достоинство какому-то нашему персонажу. Это... обычная механика для игр на движке Zero. Я возьму достоинство, которое звучит как живой таран.
У меня на выбор можно взять мерзавец, который будет наносить на одну единицу стресса больше при проверке влияния пройдоху, который будет улучшать мою спецспособность на трехстороннюю сделку, и шантажист, который мне больше всего нравится, потому что она нарративная и позволяет мне иметь компромат, очень сильный компромат на одного из персонажей ведущего, который мы можем обсудить как раз с ведущим. В некоторых случаях проще избавиться от шантажиста, чем продолжать удовлетворять его растущие аппетиты, как говорит этот текст. Так что я возьму шантажиста.
У меня есть командир. Когда приказываешь своей банде что-то делать, а драться она делает лучше. Стрелки — это то, что все твои бандиты, точнее, не бандиты, а бойцы, начинают с огнестрельным оружием, сами там добывают все патроны и все такое. И вымогатель — это когда ты приказываешь им вымогать у кого-нибудь деньги, тоже получаешь плюс один, по-моему, к этому. Я возьму стрелки, наверное.
Мне казалось, что у шантажиста и вымогателя могут быть хорошие.
Ну или можно взять вымогателя, да. Ну тогда я у тебя, получается, что деньги вымогаю.
Стрелки особенно иронично, ну да, не в ближнем же бою тебе тут, не кулаками же махать. Так, ну раз все сказали, что есть у... какие достоинства, да, у Громилы есть тоже три достоинства. Один из них — это железный кулак, который позволяет бить рукой сильно. Второй, собственно, живой таран. Он значит, что я прохожу проверки телосложения вместо проверки ловкости, если мне нужно что-то сделать. И зловещий вид, я, собственно... могу запугивать, и я вообще очень зловещий.
Слушай, мне кажется, что у нас получается такая итальянская мафия, нет, какая-то как... семья, а не ковчег, скорее, с таким Доном Корлеоне, там, шантажом, выбивалами, рэкетом.
Ну, неплохо, никто же нам не мешает быть в постапокалиптической Сицилии какой-нибудь. Ага. Собственно говоря.
Блин, можно тогда не Эббит, а Тони будет? Я и поменял.
Ну что, должны быть на каких-нибудь исторических руинах, которые еще остались не с наших времен, а...
Да-да-да.
Прям
еще
совсем
когда
древние.
Еще было. Все так, огонь.
Ковчег в Колизее.
Ух. Так, дальше мы выбираем, пройдемся тогда по буклету, а потом уже пойдем по процессу создания. Взаимоотношения с другими героями, ну, считай, с другими персонажами игроков. Тогда, Артем, подпиши чарник именем своего мутанта, а то я буду забывать, как тебя зовут. Значит, Ленни, я бы сказал, то, что ты устоял на ногах после моего коронного удара. Потому что я человек простой, у меня все такие отношения. А вот Августиан...
Августиан не устоял бы на ноге.
Ну да, тем более на ногах-то, да. А я скажу, что ты бросил тебя на меня, то есть на верную смерть. Возможно, тогда ты лишился своих частей тела, например. Вот как раз в той ситуации, когда ты бросил меня.
Хорошо.
Так, у остальных что как?
Так, Тони на редкость глуп и поддается влиянию. Думаю, звучит правдиво.
А ты сам на редкость или...
Тони, это же ты. Я все говорю, ох уж эти итальянские. Да-да-да, Ленни на редкость глуп и легко поддается влиянию. А вот Августиан... А, мой путь наверх, не отхожу от него ни на шаг. Нет-нет, Августиан кинул на кучу патронов, он так заплатит.
Окей, для моих ребят ничего не жалко было. Так, я думаю, что, значит, Ленни, ты украл что-то, что принадлежит мне, но думал, что я об этом не узнаю. Не знаю, то есть, в данный момент. Но я все знаю.
А я не знаю, что ты знаешь.
Видимо, когда я лежал с оторванной моей ногой, когда мне стрела гранатометная попала в колено. И я тебя там оставил умирать. Ты такой вернулся, говорит, я не умер, ну тогда я возьму у тебя вот это, а ты об этом не узнаешь.
Твою ногу.
Ой, хорош. Может быть этот, у тебя было что-нибудь на ноге.
Крутой протез. Нормальный.
Да, там или протез, или что-нибудь в таком духе. Или какие-нибудь ботинки офигенные. Ну типа, это мир постапокалипсис. Офигенные ботинки, это как бы на дороге не валяются. Вот-вот-вот.
Ботинок один. А у меня в ботинке, короче говоря, было спрятано какое-нибудь в носке, какое-нибудь богатство прям.
Ух, там какой-нибудь алмаз, да? Или
я не знаю, что они на самом деле ценят.
А, ну хотя да, слушай, кому нафиг нужны алмазы-то, скорее всего.
Там, по-моему, за патрон надо платить. Не знаю, какой там мог такой быть патрон спрятан. Там была карта, которая ведет к схрону, к с патронами, да.
Да, может быть, информация, да, была, не какой-то материал там. И знаешь, как на самом ботинке прям типа карта была. Вот эти кожи, рисунок, это карта.
А Август... А, то есть Тони посмел перечить мне и непременно поплатится за это, когда придет время. Ну, потому что он типа... Я же его кинул на патроны, а он что-то тут еще перечит мне. Нахуй, я же этот босс, это мне положено кидать их на патроны. Чего он?
Ну да, хорошо. Звучит как хороший старт для отношений игры.
А дальше мы записываем взаимоотношения с персонажами ведущего. Так. Давайте, знаешь что? Я ненавижу босса Джохамеда. Он убил моего прошлого босса и пытал меня. Вот так. А защищаю я... Ага. Так, хронистку Астрину. Я тайно в нее влюблен. Вот так вот.
Ага, тогда Тони ненавидит дельца Майликса, за ним долг, который он не собирается возвращать. А защищает он босса Марлоту, она мой самый надежный покровитель.
Ой, слушай, у меня... Я бы тоже мог ненавидеть дельца Майликса и защищать босса Марлоту. Совпадения какие.
Я думаю, что если я буду ненавидеть босса Марлоты, она будет мой заклятый враг, это будет уже как-то... Совсем закручен. Ну хотя да. Пускай, почему бы и нет.
А чё нет-то?
Я ненавижу босса Марлоту. Она мой заклятый враг. И я защищаю хронистку Астрину, это которая у тебя была, да?
Да.
Ты хочешь... Так. А, я хочу, чтобы она сложила эпос о моих деяниях.
То есть мы вроде друг друга не очень любим, но мы защищаем одного и того же NPC. Так. Дальше мы пишем нашу мечту. Моя мечта — созидать, а не разрушать.
Мечта Тони — это стать боссом и схватить собственную банду.
Я думаю, сложить в себя груз ответственности и почувствовать, наконец, вкус свободы.
Можем быстро обменяться.
Да, мечтами.
Закрыть мечты, да.
Ну, конечно.
Не, ну вы сейчас не очень любите друг друга.
Да, мне нужен достойный человек, который мне нравится, там и все такое, и который не обижается, что я кидаю его на патроны.
Так, и раз уж мы здесь, давайте закончим с буклетами и выберем себе снаряжение. Лично я начинаю игру с D6 патронами, 2 D6 порциями еды и D6 порциями воды. Ох уж эти порции еды и воды. И это я потом кину. И можно выбрать один предмет. Шипованная бита, кастет или самодельный топор. Бита — это круто. Возьму себе шипованную биту.
Я начинаю с 8 патронами и 5 порциями еды, 3 порциями воды, потому что я кинул.
Угу. Тогда у меня 4 патрона, 11 еды, 3 воды и самодельный карманный пистолет.
Ну, у меня пускай будет самодельный пистолет тоже. Раз все кинули, я тоже кину. У меня 5 патронов, 3 еды и 1 порция воды. Вот так вот. Забавные кубики, которые специальные для мутантов. Они здоровые, правда, я все время путаюсь. Там на 6 знак радиации, а на 1 знак биологической опасности. Я постоянно забываю, что там где. Ох уж эти особенные кубики, у которых на 6 и на 1 другие числа. Отличный способ и денег побольше заработать, и особо не вкладываясь при этом. Окей, а мы продолжаем созданием. Теперь мы выбираем возраст. Собственно, мы не знаем, когда мы родились. И никто в ковчеге не знает, когда мы родились. Вот. И все мы, всем нам меньше где-то 30 лет. И только один человек среди нас старый, это так называемый старик. Это тот, кто, по его словам, живет очень давно и чуть ли не помнит апокалипсис. Вот. Однако он в последнее время совсем уж плох, не выходит из своего, значит, своих хором, скажем так, и там, возможно, даже с ним там что-то уже случилось. Но, да, ну и как я и говорил, у нас не может быть потомства, по крайней мере, не получается, видимо. И если мы не будем что-то делать, ковчег попросту вымрет. Поэтому мы не пишем себе никакой возраст, потому что мы не знаем, сколько нам лет.
Хороший шаг.
Да, огонь. Так, дальше мы выбираем свои характеристики. Здесь замечательная классическая схема характеристик из любого движка Year Zero, когда у вас есть 4 характеристики и какое-то количество навыков. 4 характеристики в данном случае — это телосложение, ловкость, смекалка и эмпатия. Они могут варьироваться от 1 до 5, и на старте нам нужно распределить 14 очков в пределах от 2 до 4 пунктов на каждую. За исключением нашей основной характеристики, на которую мы можем потратить до 5 пунктов. Основная характеристика написана в буклете.
Тогда у меня 5 эмпатия, потому что это мой ключевой навык. 4 виц, чтобы изобретательность и быть вообще таким интеллектуалом. 3 ловкости, 2 силы. 14 же выходит, да?
Там ведь можно потом будет один этот навык поменять на одну мутацию.
Вообще, да. То есть, если у тебя дополнительная мутация есть в начале игры, то одна из твоих характеристик, ну, уменьшается на 1 пункт. Ну, об мутациях чуть-чуть попозже.
Давай я возьму 5 виц, 3 эмпатии, 3 ловкости и 2 силы.
Так. Ну, а я возьму 5 телосложения, 2 ловкости, 3 смекалки и 4 эмпатии. Вот так вот. Я такой какой-то Дуэйн Скала Джонсон получаюсь.
Ага.
Так, затем, после того, как мы выбрали себе характеристики, мы набираем, точнее не набираем, а выбираем как бы себе навыки. Навыков здесь поровну. Насколько я помню, здесь по 3 навыка на каждую характеристику. Привет Кориолис, у которого неравное количество. И они, опять же, могут варьироваться от, ну в данном случае от 0 до 5. Соответственно, и мы распределяем 10 пунктов навыков, и мы можем вложить до 3 пунктов в любой доступный персонажу навык. И хотя бы 1 пункт в специальный навык, соответствующий выбранному нашему буклету.
Как-то очень много стат, очень мало навыков.
Не понял, в смысле. Ну, здесь получается 12 навыков, по-моему, да? Здесь по 3 на каждую характеристику, и плюс еще один у тебя навык, который особенный.
А, не, я имею в виду очков для распределения. Я так...
А, ну, 10 штук вроде не особо много.
Ну, да, наоборот, что мало по сравнению с количеством, да. Стат, наоборот, было много. Ну, я возьму тогда лидерство 3, знание зоны 3, sense emotion, manipulation и comprehend. Yes, там, немножко.
Ага, у меня будет тогда один move, чтобы хоть как-то убегать от людей. Один comprehend, один knows zone, 2 sense emotion, 3 manipulate и 2 в свои специальные навыки, да. Что-то там, как сторонние сделки и что-то там еще делать, кто-то дамажит.
Ну, у меня 3 в мой специальный навык, который запугивание, 1 в проницательность, 3 в драку, собственно, и еще 3 в выносливость. Mm-hmm. Точнее, я перепутал не выносливость, а в силу. Так, после этого мы должны были выбрать достоинства, но мы их уже выбрали в буклете, а затем... Мы выбираем себе мутации. Ну, хотя, как сказать, выбираем. На самом деле мы не выбираем, мы накидываем их случайно. Потому что мутации — это дело такое.
Семейное.
И оно, соответственно, да, дело семейное. И в данном случае мы используем 2D6, как и во многих других табличках на движке Year Zero. И у нас такая таблица D66, которую мы кидаем и получаем какую-нибудь мутацию.
Я хочу 2 раза кидать.
Конечно, все хотят.
Ну да.
Тогда понижаю свою ловкость, буду 2 мутации, что это весело, бросать кубики на случайные штуки.
Да. Ты не можешь перебросить его. Ты бросил, и такой же результат у тебя и получается. Все. Если ты можешь бросить еще раз, если ты хочешь начать игру со 2-й мутацией, ну тогда, соответственно, уменьшаешь себе на 1 одно значение характеристики. То есть ты не можешь перекидывать мутации.
А вот я могу, потому что у меня выпало пройдить проверку еще один раз.
Неплохо. Так, а у меня выпал бегун.
У меня выпало 2 раза одно и то же. По-моему, это нельзя так делать, да? Кукловод 2 я быть не могу.
Стоп, а у меня 29 выпало, не вижу таблицы. Это как здесь потеряется? Если...
29? У тебя не могло выпасть 29.
А, блин, господи, я думал, что я самый умный.
Броша... 6, точка внизу. Да. Нет, D66 это так не сработает.
31, пожиратель гнили.
Звучит потрясно.
Гниль — это такая местная, не то радиация, не то еще что-то.
Огненное дыхание и человек-рептилия. Ну, звучит прикольно, человек-рептилия. Огненное дыхание... Не так прикольно.
Ну, для дельца возможно. Человек-рептилия, ты можешь менять цвет и текстуру кожи. Вот. Либо ты можешь там протискиваться сквозь какие-то отверстия.
Ну, но я же карлик, это
подходит. Либо ты завораживать любое разумное создание. Класс. Можешь. Такой ух. Ну, соответственно, как используются мутации, вы должны потратить некие свои пункты мутации, которые... вы получаете за те случаи, когда вы пушите свои броски. Как в каком-нибудь Forbidden Lands, только там это Willpower, здесь же у нас очки мутации.
Угу. Так, понял, дальше шаг.
Я могу марионеток создавать из людей разумных, я могу их зачаровывать, чтобы они делали то, что я хочу. Или били себя по голове, угу, или делали то, что я хочу. И жру гнили, и не получаю, то есть получаю от него меньше урон, там, и могу заражать других, и все такое.
Как называется? Как-то внешне выглядит просто.
А, в смысле?
Ну, эстетически. Там что-то есть описание?
Пожаль гнили, метаболизм мутанта способен противостоять воздействию. А кукловод, по-моему, тоже там что-то с мозгами связано.
Ну, эстетически гниль мне напоминает чем-то радиацию. То есть ты как бы не понимаешь, что происходит, но тебе становится плохо.
Кукловод — это особое строение мозга. То есть, видимо, наружу это никак не выделяется.
Ух, что-то раз выкинули по 2 раза, дайте, что ли, тоже уменьшу себе...
Ты, конечно.
На 1 смекалку, потому что, да, мутанты. И у меня выпало звериный нюх. Ну, как же так? Вот. Ну и так как я бегун, я могу, ну, собственно, быстро бегать. Это все.
Звучит как идеальный помощник, которого мой персонаж считает глупым. Он быстро бегает, у него хороший. Чуть умнее собаки, наверное.
Отлично. Ну, а звериный нюх я, собственно, Как вы думаете, я могу унюхать что-нибудь? Что-то у меня такие сугубо утилитарные вещи. Так, после того, как мы выбрали себе мутации, мы, опять же, должны были записать взаимоотношения и мечты, но мы это уже сделали. А затем мы должны были написать наше снаряжение, но мы это тоже уже сделали. Соответственно, да, здесь есть всякие там правила по нагрузкам и прочее. Это оставим куда-нибудь в сторонку. Так, дальше нам нужно описать свою берлогу. Можете описать, где она находится в ковчеге. Она может быть либо в самом ковчеге, либо неподалеку. И, собственно, вообще, как она выглядит там и все такое. Нам
ковчег сначала не надо выбрать, а там как-то странно получается.
Ну, мы же вроде бы говорили этот про то, что наш ковчег, я думал, мы сошлись на том, что это как бы мы там в старом Колизее или где-то вот там, нет?
Не знаю, я просто предложил. Мы сошлись?
Не, ну мне нравится эта идея, почему бы нет?
Мне кажется, это, знаете, я бы даже выбрал не старый Колизей, а новый старый Колизей. То есть, знаете, какое-то такое абсолютно пошлое подделка на Колизее где-нибудь там в Нью-Джерси. Какие-то колонны пластиковые, которые мы там живем на них и думаем, что, возможно, это какая-то лютая древность. На самом деле, это казино, может быть, или что-то такое.
А, типа, да, неплохо.
На какой-нибудь территории резервации там построено.
Да, или так.
Бывший
это такой был, это как это, парк аттракционов или что-то вот в таком духе, да? Но теперь он, соответственно, вообще да, это звучит тоже неплохо.
Вот, тогда я знаю, где у меня может быть логово. Мы же там все стрелки с моими товарищами. Там, наверное, был какой-нибудь такой стрелковый аттракцион, где такие вылезали ковбои в шапках, и в них надо было стрелять в металлических ковбоев, они такие все уже, короче, обстреляны с отколотой краской.
Ну, то есть... И не работают, я подозреваю, уже частично, или даже полностью.
Там какого-нибудь провинившегося отправляют их поднимать, когда... Тир, короче говоря, вот.
Так, а Тони?
Тони живет на... Знаете, есть так, короче, аттракцион, раскачивающийся корабль такой, и кручивается.
Ага.
Я думаю, что он живет в таком корабле, он под таким странным углом, поэтому все его лого тоже под 45 градусов где-то зависло и скрежетает постоянно. Собственно, он моряк, да.
Поэтому. Ну, а Лени... Почему-то подумал про будку охранника, но она же маленькая, мне особо не пугает.
Не нужно что-то такое. Я тоже подумал, ну, мой персонаж, наверное, живет в бухгалтерии, но потом нет, нужно отойти от этого.
Слушайте, может, знаете как? Сломанный такой аттракцион, типа пещера ужасов какая-то.
О, прикольная идея, да, классно.
И там, знаешь, такие старые фигуры, каких-то там тигров, драконов или еще каких-то там сверхъёб.
Аниматроник себе.
Совершенно не понимаем, кто это. Да-да-да. И, возможно, там какие-нибудь драконы, и мы такие думали, о, когда-то на Земле жили там вот эти вот непонятные создания.
Дед водил нас, когда мы были детьми, и показывал, типа, вот вы, если вы выйдете там за пределы зон, то есть вы выйдете за пределы города, там, ковчега, на вас вот такие вот ёбаны падут и сожрут, да?
Ну, да. Кстати, они, существа могут думать, что наоборот всякие рат-крысы жили еще и до этого, так что ничего нового не пришло в наш мир. Драконы и амфибии сейчас же ходят. Мутанты.
Еще я прям представляю, как иногда, знаешь, ночью они так немножко просыпаются, так вот так вот, и там свет так очень моргает медленно. Ух. Так, здесь еще можно покидать немножко на секторы нашей зоны. Мы покидаем немножко на секторы? Звучит как
вариант. Нам надо свой нарисовать где-нибудь?
Ну, мы можем прям Roll 20 нарисовать. Я думаю, особо много-то не будем.
Напишут сначала зону и ковчег создайте, доктор Кац.
Да, пожалуй, действительно надо было с этого начать, но мы начали... Назовем это не с того конца.
Мне нравится, на самом деле, стилистика этого парка аттракционов. Даже вот вечный вид августиан как-то приобрел немного смысл. Я очень вижу сутенерство среди этих лампочек разноцветных, на самом деле. Карлик, кстати, тоже органично смотрится, по-моему, на... парк развлечений.
Всякие такие БДС-бандиты ходят, одетые в клоунские костюмы иногда, поношенные.
Возможно, знаешь, такой, типа, красный нос — это там символ.
Рудольф, особенно каких-то жестоких чуваков, да.
Так, окей, я нашел то, где мы создаем наш сектор. У нас опять табличка D66, где мы для начала определяем ландшафт. Например, то, что по соседству там находится, например, прям перед таким... Я вижу такой, знаешь, огромный такой, арку такую, и там написано что-то на не очень понятном языке, и там еще букв не хватает, и мы не понимаем, что... И, знаешь, возможно, какой-нибудь огромный пластиковый череп чего-нибудь там, не то бизона, не то еще какие-нибудь вот такой штуки. Что у нас находится за пределами? Мы кидаем по D66, у нас получается 25, и там находится сухостой.
Это что такое сухостой?
Ну, вообще, это может быть что-то сухое, это может быть...
Не, ну, судя по Google картинкам, это именно лес, сухой абсолютно лес такой, без листьев.
Угу. Возможно, знаешь что? Знаешь, когда ураган или что-то такое, у деревьев прям крону срывает вот так вот целиком. И, возможно, здесь такой стоит лес из таких столбов просто. Так, и также тут написано, что здесь есть опасность. Давайте мы кинем про опасность. Это мы кидаем D6, у нас упадает 1, и это разумное существо. И давайте посмотрим. 52. Это странники. Угу. Очень странно звучит.
Бомжи какие-то ходят в наш парк, хотят зайти. Часы посещения закрыто.
Да, ну это толпа мрачных и порядком исхудавших людей в старой, оборванной на одежде. Они настороже, но не враждебные.
Это беженцы какие-то.
Да. Ну, здесь плюс ради есть экспедиции из другого ковчега. Ой, вариант.
Я знаю, какой нам надо будет проект построить. Нам надо будет построить стену от них.
На юге США, да, мы такие в парке развлечений. Мы должны построить стену. Ух.
Ой, здесь я начал читать описание странников, это спойлеры, да, идут?
Ну, по-хорошему вы не должны знать, что в том секторе, который находится здесь, там есть странники. То есть это вообще мастер должен накидывать как бы без ведома. Ну, то есть вы можете знать то, что там сухостой, ну, потому что вы как бы вам видно и все такое. Но вот какие, если там опасности или, может, там какие-нибудь артефакты есть и все такое, этого вы, ну, персонажи игроков, ну, собственно, не знают, потому что особенно глубоко и далеко лично они в зону-то особо не ходили. Вот. Ну и так, соответственно, накидываются... Там еще можно накинуть примечательных деталей, например.
Давайте если там что-то подряд. Есть.
Накидаем все подряд.
Да,
кидаем всех.
Короче. Это самое веселое.
Ну, в данном случае... Да. Давай. Примечательные детали. У нас выпало 35. Это тучи. Вот так.
Тучи. Тучи как люди.
Да.
Они одиноки.
Именно так. Ну, то есть это, например, может быть то, что когда вы там идете, и вы такие, хоп.
Тучи.
Мастер такой, как быть, он кидает, и там, например, вы видите там афишу, или дорожный знак, или внезапно образовывается там обрушение какое-то.
Ясно.
Вот. Ну и, соответственно, так, ведущий накидывает секторы зоны. Перед игрой.
Там хексы или квадратики?
Ну, вообще, карты, которые официально даны в книжке, они расчерчены на квадраты.
Что за фигня?
И поэтому там может быть там квадрат там А14 условно, или что в таком духе. Да. По гекскролл на движке Year Zero у нас есть другая игра.
В каждом гексе ландшафт и типа интерес, да, точка? Или как?
И там еще могут быть, например, артефакты, которые не лежат вот так вот просто на видном месте. Но как бы очень странно было бы там прятать их и тому подобное. Ну и также там может быть, например, гипотетически другой ковчег. Вот здесь в книжке даны описания нескольких вот таких других ковчегов. Там с картиночками даже и с достаточно подробным описанием, собственно, того, что там внутри. Ну, можно либо использовать их, грубо говоря, как есть, либо просто в качестве вдохновения. Вот. И, соответственно, для всяких, как эта штука, угрозы, которые мы кидали, здесь есть краткие описания, а также, если это какие-нибудь злобные существа, у них могут быть их характеристики, оружие, например, и все в таком духе. В общем, чтобы персонажам игроков было не скучно.
То есть игроки, по идее, просто должны создать своих персонажей, там, описать свои вот эти берлоги, сказать что-то про ковчег, и все, больше они ничего не делают, и потом мастер там сам с собой сидит играет, правильно?
Ну, я не понимаю, что ты имеешь в виду под сам
собой. Ну, в смысле, создает хексы, и игроки об этом не узнают, пока они в них не пойдут. То есть игроки больше не участвуют никак в, ну, в процессе создания. Все. То есть можно, типа, вот мы создали, можно играть.
В общем-то, да. То есть после того, как персонажи сгенерировали, то, собственно, поехали. Ну, собственно, персонажи игроков принимают участие в битве... Ой, в битве, в какой битве, черт побери. В развитии ковчега, который... в котором они живут. Почему в битве? Непонятно. Откуда я это взял? Встречи игровые здесь проходят по... Ну, и так, немножко структурированы. То есть, ну, и также вы, соответственно, можете прям нарисовать свой ковчег, вот, там, где кто живет, потому что, как правило, в ковчеге есть несколько, пара-тройка боссов, вот таких, наподобие Августиана, которые делят, скажем так, между собой этот ковчег. В ковчеге есть старик, такой вот самый старый и самый важный, ну, по иерархии персонаж, который где-то живет.
В Диснеевском замке пускай живет. Даже
могу указать. И также при создании ковчега нам нужно указать его уровень развития, в кавычках. То есть у нас есть, как это сказать, несколько треков, условно. Это продовольствие, культура, технология и военное дело. И вначале нам дается 12 пунктов, которые мы по этим 4 трекам распределяем. Дальше, после этого, там идет такой менеджмент, то есть какие-то детали к своему ковчегу мы можем построить при выполнении определенных условий. Например, у нас там должно быть культура, там, 30 или что-то в таком духе. То есть мы не можем просто сразу начать делать что-то серьезное и в таком духе.
Смотрю, как здесь, как не распределяй, получится голодные бомжи, которые в каменном веке
живут.
Да,
вначале получится голодные бомжи, да, все так.
А сколько еще очков вначале?
12.
Тут технически, по-моему, нельзя сделать. Если только на нуле нельзя что-то оставить.
То есть, ну, второй уровень, собственно, вот такого трека, он начинается от 9 или от 10 очков. Точнее, от 10 или от 11. То есть у вас в любом случае хотя бы с одним чем-то все будет не очень хорошо. Вот, ну и, соответственно, вы так вначале все создаете ковчег. Ну, соответственно, у нас уже он более-менее обрисовался, да? В голове. Вот, соответственно, мы бы, если бы мы играли там вживую или там онлайн, мы бы нарисовали на столе краткую такую схематичную карту нашего парка аттракционов, указали бы, кто где живет, а потом распределили бы наши уровни развития. Как бы мы поставили? Я бы поставил не очень много продовольствия, а вот технологии и культуры я бы поставил побольше.
Я согласен. Я в таком месте технология и культура может поменять.
Интересно, здесь имеет смысл минмаксить и ставить что-нибудь, то есть оставлять все на нуле и ставить что-нибудь там на 10 или больше, чтобы сразу начать делать какой-нибудь большой проект. Надо знать, какие проекты там есть.
Там их довольно много, там прям очень даже немало есть.
Мельница, экспедиция в зону, это все проекты.
Да.
Я хочу начать проект каннибализм. Я туда смотрю, да-да.
Да-да-да, все так, это тоже проект, если у вас все плохо. Ну и, соответственно, как эти проекты выбираются и все такое. В начале встречи игровой, если персонажи находятся в ковчеге, ну или хотя бы один из них, персонажи игроков в смысле, происходит такая сцена, где собираются сильные и всякие прочие члены ковчега, и они выбирают... Что будем делать в нашем ковчеге? То есть, там, строим ли мы мельницу или вводим ли мы каннибализм? Ну и, соответственно, начинать можно тот, к которому у вас требования подходят. Вот. И затем у ковчега тоже есть такой своеобразный бланк. И потом мы отмечаем там на нем какой проект или над какими проектами, потому что можно работать больше, чем над одним. И как, собственно, происходит работа над проектами у этих проектов есть так называемые пункты труда. И, грубо говоря, нам необходимо персонажам игроков проходить проверки, и таким образом эти пункты труда потихонечку заполняются, и когда они заполнятся, проект завершен.
У меня есть прям супер план, смотрите. Короче, мы такие собираемся все вместе, боссы. Я им говорю, что давайте, ребята, каждый выделит нам по одному, кого не жалко, и мы их съедим. У нас будет население, а потом мы пойдем поймаем тех бомжей, и построим этот невольничий рынок, короче, и так поднимем свое население.
Вот. Ну и, в общем-то, проекты могут как создаваться, так и уничтожаться при определенных условиях. Ну, там, например, если на вас кто-то напал и что-то вам сломал. А нападать на вас, в общем-то, вполне себе могут. Здесь есть отдельные для этого правила. Здесь нет, как... здесь, точнее, наверняка можно как-то это отыгрывать очень-очень детально, но либо можно решить, грубо говоря, прямо одним броском и понять, кто смог отбиться, и все в таком духе.
У меня, кстати, я вот сейчас листаю проект, у меня ассоциация с игрой Frostpunk, может, кто-то играл.
Еще раз,
Frostpunk — это, собственно, где вы...
Ох, чем-то похоже, да.
Вот особенно мне очень нравится, что рядом вот есть четыре таких проекта: автократия и коллективизм, и еще свободный рынок и избирательное право. Mm-hmm. И их нельзя одновременно брать. Ну, там, как будто по развилкам идешь.
Собственно, да, читалось. Да, ну и не следует забывать о том, что так как мутанты не размножаются, у нас происходит естественная убыль населения.
А прибыль как делать?
Прибыль, либо мы привлекаем людей откуда-то еще, потому что, ну, на каком-то этапе игры нам явно встретятся какие-то другие ковчеги, которые здесь тоже есть, либо спойлеры, про которые мы, наверное, поговорим попозже. Вот. То есть, связанные с этим медсюжетом игры, который здесь есть. Ну, про него, наверное, мы поговорим ближе к концу, чтобы люди успели выключить в случае чего. И, значит... как, собственно, происходит сам игровой процесс игровой встречи. Мы собираемся, обсуждаем какие-то проекты. Потом мы, персонажи игроков, в смысле, либо они работают над этими проектами внутри ковчега, либо они могут загонять в зону и попытаться что-то там найти. А передвижение по зоне сделано тоже по своим правилам. Они здесь не настолько комплексные, как в Forbidden Lands, например. Здесь все попроще. То есть вы там ходите по квадратикам, или по квадратикам влево-вправо, или по квадратикам вверх-вниз. У вас, соответственно, есть... вы можете там разведывать, можете брать какие-нибудь транспортные средства с собой. Соответственно, когда вы выбираетесь в зону, вам нужна какая-то цель, собственно. Вы не можете просто поехать. Ну, наверное, можете, но это идея так себе, скорее всего. Либо, ну, вы можете не сами отправляться в зону, а отправлять каких-то других чуваков, которые живут в ковчеге, а сами предаться просто взаимодействию между персонажами игроков и проектом и прочим таким вещам.
Говоря, да, игра-то как она про что в основном должна быть? Про что захотите? Типа вы можете сидеть в ковчеге и играть там в такой в сериал про свои хотелки, желания, кто кого не любит, кто любит?
А вообще, ну, по поводу там желаний и кто кого любит, система особо, ну, не очень работает, у нас нет белифов, у нас нет... Ну, у нас есть мечты, но это жалкое такое подобие.
Там же ведь, типа, надо что-то рискнуть ради того, кого ты... Ну, короче, ради NPC, ради своего друга и ради того, кого ты ненавидишь, там, чтобы ему, видимо, гадость сделать.
Угу. Ну, формально за это, да. Ну, опыт здесь зарабатывается, как и в других играх на движке Year Zero, с помощью вопросов. Но вообще, да, вы можете либо сидеть в ковчеге и друг об друга приключаться там, то есть вплоть до того, что вы можете, как в каких-нибудь сагах об исландцах, где есть ход просто, ход на поход, где вы можете там осуществить набег викингов, здесь же все так же чуть ли с помощью вот одного из проектов вы можете отправить кого-то в зону, и этот кто-то пойдет туда и, возможно, что-то вам принесет. Но таким образом вы себе закрываете, собственно, кусок контента, связанный с исследованием зоны и всякими действиями внутри него. Но, в общем-то, я думаю, игра от этого не сломается, если вы будете просто сидеть в ковчеге и...
Ну, слушайте, тут же есть мета-сюжет. Мне кажется, такое есть негласное направление, про что будет игра, что мы как бы должны по нему так или иначе пойти. Фокус своеобразный.
Мастер, конечно, может вам его подсовывать, но да, это будет совсем не круто.
Не, мне кажется, проще сказать перед игрой, что, ребята, это типа игра с мета-сюжетом, и вот что, ищите, как бы, проходите.
Ну да, у нас тут, собственно, мы тут мастер тут карту рисует и все такое.
Я помню просто, как мы в Tales играли From the Loop, и там, типа, такой там какой-то сюжет, такой, нет, я пойду сюда туху набью там. Это было прикольнее, чем... Ну, сюжет он был, но...
У нас мистер доктор Кац поправляет о том, что вылазка и экспедиция — это разные вещи.
Типа вылазка — это игроки, экспедиция — это когда ты отправляешь своих бомжей что-то делать.
Ну, экспедиция — это когда у тебя есть цель, это когда у тебя есть там, собственно, вот все такое. А вылазка — это когда ты просто решил вот загонять. Ну, там, или не ты, и все такое. Соответственно, как тут осуществляется сам игровой процесс, это все тот же, как и в других играх на движке Year Zero Dice Pool, который вы набираете из своих характеристик и из своих навыков. Точнее, из своей характеристики и своего навыка. Кидайте получившееся ведро об стол и считайте количество шестерок. Здесь работает механика поломки условной. То есть здесь вы должны делить кубики на кубики, характеристики, снаряжения и навыка, чтобы в случае провалов понятно было, почему у вас что прилетает. То есть все так же кидаем, не понравилось, пушим бросок, огребаем последствия и получаем за это очки мутации, на которые, потратив которые, мы, собственно говоря, осуществляем свои разнообразные мутации.
Там, кстати, было написано что-то, типа, когда вы используете свои мутационные силы, они могут работать не так, как вы хотите, но я что-то не нашел, как это не так они могут работать. Или пропустил, не увидел, не знаю. Там написано, типа, потратить там, вот, ну, одно очко, чтобы использовать, например, вот эту силу конкретно. И что-то там, типа, там кидать, что-то 6 надо.
Все как обычно, когда у тебя выпадает провал, то ты бросаешь D6, и в зависимости от того, что у тебя выпало по маленькой табличке, ты понимаешь, что с тобой произошло. И, собственно, здесь такая спираль смерти, возможно, потому что с течением времени мутация — это вроде бы как крутая штука, но хорошо они тебе не делают, если ты проваливаешься.
Характеристики отбавляю, да? Я вспомнил, я видел табличку, ты забыл, что я ее видел.
И потихонечку, да, у тебя добавляются характеристики, ну, ты, собственно, твои же мутации тебе убивают с течением времени.
Стоп, а за что мутации получаются здесь? Появляется.
Если ты используешь, по-моему, свою мутацию и кинешь единичку на... Ну, когда используешь ее. Ты, типа, кидаешь только дайс, сколько ты потратил этих очков использования силы мутации. Как-то они так называются.
Ну, собственно, когда ты провалишь бросок, кидаешь кубик, и у тебя выпадает единица. У тебя открывается следующая мутация, но понижается значение характеристики. И, кстати, нас тут справедливо поправляют о том, что характеристики у нас не повышаются при создании, как и в других играх на движке Year Zero. Как мы создали персонажей, с какими характеристиками, такими они и остаются до конца. В смысле,
там, по-моему, можно было повышать, когда... это, наверное, навыки повышаются?
Навыки можно повышать, а характеристики нет, да.
Окей.
Ну, то есть, собственно, мутации — это дело такое.
Ясно.
И... Да, собственно, сами игры проходят как-то так, а что по поводу мастера, здесь целая, наверное, половина книги отведена под мастера, под раздел для ведущего, и там у нас есть, собственно, условные принципы, то есть их здесь, по-моему, 10 или что-то около того, 12, такие типичные, вроде там, все гниет, еды всегда не хватает, если у тебя что-то есть, то ты чья-то цель. Все личное, все личности, игроки, двигатель истории и все в таком духе. Это здорово, в принципе, всегда работают, замечательно. Ну и также здесь всяких много правил для ведущего, потому что ведущему нужно создавать зону, ведущему нужно как-то отыгрывать, что здесь происходит. У ведущего есть правила по там, всяким артефактам из зоны, тут есть список. В основном это такие предметы, оставшиеся от еще людей, которые жили до апокалипсиса. А также примеры нескольких ковчегов и, не пример, а описание мед-сюжета игры, про который, возможно, мы сейчас поговорим. Поэтому, если вдруг вам захотелось в это поиграть, то в описании будут тайм-коды, когда мы это выложим в виде подкаста, и можно будет перейти на потом. Ну, мы не будем особо много, наверное, распинаться про это. Если вкратце, то... Он, знаете, напоминает сюжет какого-нибудь фильма почему-то, где в результате персонажи игроков узнают, откуда они, что это за мутанты. Узнают, возможно, узнают о том, что они все-таки могут размножаться в итоге, если они решат размножаться с представителями местных созданий, которые на самом деле являются людьми, которые еще жили когда-то давно, если вот они попытаются скреститься с ними, то там все у них получится, и дальше получившиеся дети в результате будут, скажем так, фертильны, и все, проблема у блин-селения решится, и вы даже можете улететь в космос.
Куда ж без этого там?
Если очень захотите. Да, потому что там есть такой прям целый сюжет, где у нас есть несколько таких, как это сказать по-русски-то, строений, в которых когда-то проводились эксперименты по выведению вот таких, как вы. Вы, собственно, мутанты и продукт генетического эксперимента. И, значит, старик — это один из тех ученых, которые когда-то там давно все это дело делали, но он решил там покинуть это. Но есть еще один ученый, с которым вы там собираете некоторые артефакты, которые вы находите в игре, они могут служить такими двигателями для магистрального вот этого сюжета. Вот это, конечно, немножко странно, потому что это все... Хотя у меня вообще идея мета-сюжета кажется
разветвленный, как бы. То есть, типа, ты можешь на одну ветку, можешь на другую, может улететь в космос, можешь начать плодиться, или ты сначала, типа, сможешь плодиться, потом сможешь улететь в космос.
А, неважно, смотри, там это все, ну, типа, если ты поймешь, как можно начать плодиться, ты можешь начать плодиться. То есть это не... События не следуют один за другим. Это вот с этой точки зрения это просто факты. А вот по поводу улететь в космос, там прям такая вагонетка, куда вы запрыгиваете. То есть у вас есть три артефакта, которые связаны друг с другом, и только получив все три, вы можете открыть, точнее понять, где находится вот этот вот Эдем таинственный, и получить к нему доступ, войти туда, встретиться там с финальным боссом в кавычках, и потом там либо забороть его, ее точнее, либо как-то договориться, хотя, по-моему, договориться особо не получится. Вот здесь, соответственно, есть целая карта, что находится в этом Эдеме, в кавычках, который на самом деле называется командный центр Дельта. Здесь даже есть раздатка, которую вы игрокам своим можете раздать.
Я, насколько понимаю, здесь продвижение по сюжету, оно вот в гексах, да? Ну, за счет исследования гексов происходит. Типа.
В общем, да.
Прошел, нашел часть сюжета.
Да, за счет исследования гексов вы... Точнее, не гексов, а квадратов. Здесь все-таки квадраты. Вы получаете вот эти вот артефакты, нужные для мета-сюжета. Потом вы, когда всех собираете, игроки такие догадываются, вроде как, и вы идете в этот Эдем, приходите туда... И потом можете, да, улететь в космос, потому что в этом командном центре есть ракета. Потому что на самом деле люди-то, они все улетели в космос и теперь строят космическую цивилизацию. К сожалению, правда, улететь вас может только 6 особей, потому что место в ракете ограничено.
Мне кажется, нужно было делать не 6 особей, а место ракете равно количество игроков минус 1. Было бы интересно.
О-хо-хо-хо-хо, слушай, на, неплохо.
А нельзя там построить радио и послать им, эй, чуваки, заберите нас отсюда.
Блин, что-то там было про радио.
Там был какой-то проект такой, я видел, но я не помню, что он делает.
Ну и, в общем, никто не мешает вам придумать какой-то свой мета-сюжет. Здесь в игре еще есть примеры еще 2. Вот, они прям вкратце описаны. Вот, лично мне это кажется... Не особо интересным, на самом деле.
Знать все наперед-то?
Ну да, и знать все наперед. И как-то ты же написал все это, как ведущий. Ну, либо написал, либо все это прочитал. То есть ты вложил в это, значит, свое что-то там, время и душу, возможно. И тебе как-то приходится все это подталкивать к игроков. Потому что если полагаться чисто на рандом, то может получиться так, что они могут там не найти этих артефактов особенных, и все в таком духе, и ты такой, блин, что зря это готовил, что ли?
Да, мне кажется, это типа ты такой должен на фоне, что ли, подсовывать, а игроки будут заниматься тем, что там своим врагам гадости подстраивать и своим друзьям делать хорошести, потому что опыт дают за это, а не за то, что там куда-то катаешься по рельсам.
Да, но... Проблема в том, что он не работает как фронт, и ты не можешь поцелуть его на фоне.
Не, они же сами будут его находить, нет? Насколько понимаю. Ну, типа, так или иначе, им придется чистить гекс. Ну,
да-да-да, в смысле, игроки, типа, пойдут своего Джонни там подстраивать ему подлянку, когда они пойдут в гекс, а ты, типа, такой, а там еще на фоне происходит там вот сюжет ваш.
Ну да, ну то есть просто сюжет такую основную фазу толкает то, что они должны найти 3 артефакта. Да, и их можно действительно подсовывать так, типа, на фоне. Но вот здесь нет такого, что события развиваются независимо от событий, сейчас особо не развиваются. То есть там сидит вот этот ученый, который такой, такой, там, у себя в этом, в закрытом этом Эдеме, там, с какими-то другими мутантами версия 2.0. И, значит, там, не знаю, ждет, пока что-то случится, пока вы не придете, видимо. Вот. Тут нет такого, что это можно было как-то толкать на фоне и типа покажи надвигающуюся угрозу, ну, и тому подобное. Ты... То есть, да, можно подсовывать игрокам вот эти вот артефакты, и это может сработать в целом, да. Не так плохо, как я думал.
Мне, знаешь, что прикольно показалось бы, если бы там было сделано? Например, если бы там были такие, типа, большие таблицы для какой-нибудь генерации, что... Ну, генерации сюжета, грубо говоря, типа, вот вы там идете, там, в этом гексе там есть какая-нибудь фигня, которая связана там с чем-нибудь с ракетой. Ну, короче говоря, типа такая кривая случайных событий выводит тебя к чему-нибудь такому, а не то, что у тебя есть сюжет конкретно. То есть много элементов, которые можно было комбинировать случайно или как захочешь. Тогда бы ГГМ, наверное, было бы интереснее играть.
Вообще, в целом, да. Это, наверное, потребовало больше работы от авторов игры, но... То есть создать такую не сюжет, как именно сюжет, а такой сюжет, как, не знаю, как какой-нибудь, типа, как вот во Frostbitten Mutilated какой-нибудь, где у вас...
Процедурное генерирование сюжета. Нет, не про это.
Mm-hmm. А, ну хотя во Frostbitten Mutilated он не процедурно генерируемый, конечно.
Он все набрасывается. А, про то, что там про календарь, да?
Ну, собственно, у нас есть выпуск про Frostbitten Mutilated. Можете пройти и послушать.
Мне, на самом деле, кажется, что это же не прям встроенный сюжет, нет? Как будто просто есть модуль к игре, который очень тесно связан с историей мира, и можем выпнуть и играть без него.
Не, ну, вообще, да. То есть, лично, если бы я прям решил полноценно и четко водить, я бы, скорее всего, водил бы без этого сюжета, потому что здесь и так игрокам есть чем заняться. Куда сходить, открывать эти всякие локации и все такое прочее, и друг с другом там, друг об друга играться. То есть, лично я бы не стал заморачиваться, но как бы я просто не целевая аудитория, видимо.
Я, кстати, бы добавил, не знаю, пусть на фоне там что хотят играть, хотят нет.
Там, может, написано. Нет.
Хотя, наверное, как бы все это решается тайными техниками, тайным секретом, сюрприз, поговорить с игроками. Когда можно просто вначале спросить, ребят, мы как, будем играть в медсюжет или нет? Если все скажут нет, то как бы...
Нет, если ты прям так скажешь, никто не согласится.
А ты им такой все равно будешь подсовывать, потому что они же не читали главы 9+.
А, ну, хотя да, они же не догадаются, действительно.
Мне кажется, это во всех мутантских играх, потому что эти Перолисы там есть, здоровенные эти приключения
в... Forbidden Lands тоже есть мед-сюжет.
Tales from the Loop, по-моему, там.
Вот Tales from the Loop, он есть, собственно... Ну, там, собственно, игра строится на таких сюжетах, потому что мастер же делает детективные...
Там-то обычные
события.
Истории. Да, в Tales там более это... Такая эпизодическая штука.
Ну, я имею в виду, там все равно есть какой-то...
Там города
условно есть. Сюжет. Не-не, там же есть прямо... Прям, типа, сюжеты... Как, всяких дел таинственных, мистических, которые происходят и которые должны расследовать, собственно.
Ну, как и обычные модули, типа, в игре.
Ну, в смысле, они, по-моему, не такие, что они идут там постоянно и долго и на протяжении многих сессий и к чему-то выводят к улету на ракете.
Там есть этот, как же назывался, книжка, по-моему, Our Friends, ага. The Machine and Other Mysteries, да, как-то так. И вот там есть такой целый модуль, который идет там чуть ли не год игрового времени, там у вас типа есть там, весна, лето и там четыре каких-то события. О, доктор Кац спрашивает, сюжет ничему не мешает, зачем его убирать? Ну, я имею в виду, я имел в виду убирать, в смысле не вводить, потому что для этого пришлось бы больше читать и больше держать в голове. Но, опять же, возможно, это бы сработало, просто вот лично мне кажется, это несколько странным.
Мешает моему удовольствию ГГМство, потому что я не могу play to find out. Что я уже знаю. Ну, то есть, на самом деле, конечно, игра не про сюжет, а про персонажа, и там будет что у тебя найти, где поиграть. Так. С непривычки непривычно.
Да, на самом деле, просто я не помню, когда я просто последний раз играл вот в такие игры с... Где нужно было прям сюжет устраивать, который я бы придумал сильно заранее и как-то развивал.
Я вот, насколько понимаю, это же, кажется, даже сюжетом нельзя назвать, как будто это просто такая загадка, и ты разгадываешь ее по чуть-чуть. По большей части, нет? Что ты просто пазл собираешь по кусочкам, не то, что здесь есть какой-то сюжет, где ты качешься по нему, наверное, в вагонке, что ты там от одной сцены к другой переходишь. Просто собираешь какие-то кусочки информации, ну и, судя по всему, да, иногда чуть-чуть катаешься.
Ну, как подать, скорее всего. А вот я еще забыл сказать про иллюстрации, которые есть в книжке. Они тут клевые, особенно иллюстрации пейзажей. Они немножко такие комиксовые, и мне очень нравится, как они выглядят. Возможно, некоторые иллюстрации нравятся даже больше, чем из Криолиса. Здесь прям вот Особенно пейзажи мне прям очень нравятся. Всякие там разрушенные баржи, разрушенные небоскребы, какие-то непонятные чуваки с крыльями бредущие среди и машин, и все в таком духе. И это прям вот очень здорово. И очень здорово то, что здесь не очень много иллюстраций, где, типа, персонаж стоит и смотрит в камеру. Вот просто мне такие не нравятся, а здесь их особо-то и нет. Что не может не радовать.
Нормальные такие иллюстрации, да. Со своим стилем, как бы, неплохо нарисовано.
Наша книжка такая. Хорошо сделана.
Да. Если бы мы писали прям полноценный письменный обзор, он бы назывался «Неповторимый оригинал», мне кажется, потому что хаки на мутантов не всегда развивали эту вот, это, как это сказать, foundation, фундамент куда-то вширь, там, вглубь, и делали его лучше.
У меня только в книжке одна претензия, чего вот там такая колючая проволока, она какая-то пиксельная вся, как будто, я не знаю, она там в 50 на 100 пикселей разрешение было в оригинале.
Где, погоди.
Ну, вообще по всей книжке вот такая колючая проволока, вижу, которая... Вижу, да. Вот ты ее приблизь, посмотри, что это такое.
Ну, слушай, мне кажется, это такая наглядная претензия того, что книжка хорошая, если все, в общем, да...
А здесь там колючей проволоки нужно,
да,
придираться.
Придирался. Да,
так, подожди, а какой колючей проволоки ты говоришь? Та, которая...
Ну, 128-я страница, например.
А, слушай, вижу. Ну, смотри, если смотреть прямо в книжке, то она выглядит хорошо. Там вообще и близко нет такого пиксельного, видимо.
Может быть, потерялся source-картинка при создании PDF-ки, и она типа...
Сделай скриншот, АВ, давай.
Да, и она засунула эскиз там из InDesign.
Ну да, слушай, в печатной книге проблем никаких нет.
Там здесь нет таких пикселей, когда ты к ней присматриваешься, да?
Вообще и близко, да-да-да. Тут все четенько.
Недостаточно приблизил просто.
Ну-ка, лупу достань.
Ну тут, я смотрю, прям вот. В общем, я считаю, что Mutant Year Zero — это хорошая игра. Не знаю, я тут особенно не могу даже к чему-то придраться. Возможно, кого-то отпугнет какой-нибудь там менеджмент ковчега, но вот можно, собственно, от этого игра не сломается, если вы решите в это не играть, например. Да и этот менеджмент, как по мне, здесь гораздо более увлекателен, чем в каком-нибудь Forbidden Lands. Здесь вам не нужно считать, сколько в месяц у вас съест денег конюшня. Вы просто выбираете проекты, работаете над проектами, получаете от этого какой-то профит без дичайшей математики. То есть тут основной бросок простой, как в других Year Zero. В сюжет вы, опять же, можете не вставлять, если вам не нужно. Поиграть здесь есть во что. Вот мне нравится то, что вы можете как бы и в ковчеге сидеть, и по зоне побегать там от каких-нибудь ядерных кабанов и прочее в таком вот духе.
Если мы какую-нибудь типа экспедицию в зону убежали там на 3 квадрата вперед, нам потом же ведь надо будет отыгрывать, как мы будем возвращаться 3 квадрата назад в ковчег.
Там вам не придется по уже исследованным, в кавычках, квадратам ходить по таким же правилам. А. Там все просто. Вы их исследовали, вы примерно знаете, что там находится, и все это дело происходит.
Хорошо,
куда быстрее.
Тогда отменяется претензия.
У меня, кстати, могла быть претензия по поводу того, что мне не нравится дженерик постапокалипсис, но как бы она отклоняется, потому что здесь есть прикольные сразу сеттинги. Мне очень нравится водный мир, мне нравится вот эта игра про фурии, где... Там, кстати, тоже есть свой отдельный медсюжет, я, по-моему, читал. Вы зверушки, над которыми проводили эксперименты в национальном парке закрытом. И этот национальный парк охраняют дроны и роботы, чтобы вы не сбежали оттуда.
Квадрат, если что, говорит про дополнительную книжку Генлаб Альфа.
Да, и вам нужно организовать сопротивление, резистанс таких революционеров.
Digital Resistance.
Ну, какая-то книжка еще была про роботов и еще про что-то. Короче, тут есть про что поиграть именно с этим.
Ну и плюс никто не отменяет того, что сам ковчег и все вокруг него вы можете создать сами. Там есть примеры нескольких. Там, например, на Форзаце и на Накзаце есть, собственно, карты, которые там с такими всякими надписями, над которыми можно... Тут мне даже бой не вызывает негативных эмоций. А уж Forbidden Lands или тем более в Кориолисе он меня вызывал.
Ну ладно, нормально.
Прям вот, не знаю. Ну, в Кориолисе совсем все плохо, Forbidden Lands еще более-менее, а здесь вот, здесь все просто. В свой ход в бою ты можешь или предпринять действие и маневр, или предпринять два маневра. Действие — то, что требует проверки, маневр — то, что не требует проверки. Вот так просто, и вот оно как-то вот, оп.
Хорошо. А здесь еще, ведь эти проверки скиллов не как Creality, где ты, типа, один успех — это такой частичный успех с последствиями, а здесь, наоборот, как в Tales from the Loop больше, что типа, один успех — это успех, а остальные успехи — это всякие... Да. Фишки, которые ты можешь брать. Мне вот как бы с одной стороны это нравится, а с другой стороны мне вот Tales казался очень легкой игрой, потому что...
А, очень часто, да, успехи?
Да, просто ты большой пул как кидал, там много успехов. Тут, наверное, может быть с перекидываниями сложнее, потому что там когда у тебя единицы выпадают, вот это все. Ломается
тут пожестче, и так далее.
Может быть, здесь это получше работает, чем в Tales.
Конечно, еще частичные успехи — это прикольно, но вот так как в том же Криолисе, но однако там нет никакой поддержки со стороны мастера, и там у тебя тысячи миллионов правил на то, когда у тебя полный успех, а он выпадает так редко, что ты просто забываешь про эти тысячи миллионов правил, и потом тебе нужно каждый раз листать книжку. Да, лучше уж такое бинарное и очень простое. Оно вообще под ногами не путается. Но при этом как бы у вас там вы можете всякие винтовки себе навесить всякие. Ну и как обычно в движках на... Ой, движках. В играх на движке Year Zero помереть от различных травм, которые вы кидаете по табличке D66.
Очень сложно.
Нет, это совсем не сложно.
Да.
А, или ты имеешь в виду
помереть сложно? Ну, Forbidden Lands обсуждали смертность.
Ну, нет, конечно, тут зависит от... рандома, что у тебя выпадет, но вообще... Ну, Forbidden Lands помереть, мне кажется, полегче будет, чем...
Чем Tales from the Loop, да?
Ну, тут как бы... Это, я думаю, тут, да, довольно очевидно.
Знаете, я что хотел сказать о том, что у меня вот появилась мысль, что такую игру хорошо провести новичкам, особенно когда она сейчас вышла на русском, то есть здесь так, она простая... Здесь есть много что поделать, здесь есть такой сюжет, чтобы, ну, новички часто могут тупить и просто ничего не делать, если ты в них не суешь какой-то нарратив. А вот здесь вот такие элементы есть. Мне кажется, она вот хорошо зайдет с начинающими в ролевых играх.
Ну, возможно. И, кстати, наверное, даже начинающему мастеру в целом-то, потому что здесь есть здоровая глава для мастера, которая, хотя, конечно, в большинстве своем состоит из... всяких механик, но тут есть принципы, тут есть намётки на то, что встречи нужно структурировать. Единственное, что здесь нет про то, как какие-то там угрозы игрокам подсовывать и создавать из их, исходя из их действий и все такое, но тут хотя бы вот есть какой-то медсюжет, да, тоже неплохо, в общем-то. Ух, что в итоге? Мы рекомендуем поиграть Mutant Year Zero, это неповторимый оригинал, на который точно стоит обратить внимание, тем более сейчас данные есть на русском, и можно совсем не заморачиваясь ее почитать. Играйте в Mutant Year Zero, мальчики, девочки и мутанты, и все остальные. А с вами был Ролевой Подвал, с вами был Вундер, а также Анимлорд Артем.
Пока.
И Квадрат.
Всем пока.
До следующей недели.